Ви на хвилях Радіо Свобода і працягує нашу програму «Актуальна гутерка експертів». Чому Україна не дає отпор російським діянням у Кримі? Што ў адказ на гэтае дзеянне могуць зрабіць Захад і міжнародная супольнасць у цэлым? Якія мэты ставіць перад сабой Масква? Як падзеі ў Крыме паўплываюць на палітычную сітуацыю ў астатняй Украіне? Гэтае пытанне ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць з Мянску палітолях Андрэй Фёдараў, з Кіеву журналіст, чалец Рады Майдану Віталь Портнікаў і з Масквы дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе гутарку Юрый Беркахруст.
Яшчэ ў сярэдзіне тыдня расійскія войскі ў масавым парадку пачалі высаджвацца ў Крыму і браць пад кантроль гэтую украінскую аўтаномію. У суботу прэзідэнт Пуцін афіцыйна звярнуўся да Савету Федэрацыі па дазволу ўвесці ў Крым расійскія войскі, ну і такі дазвол атрымаў. Новае кіраўніцтва Украіны заяўляе пра замежнае ўзброенае ўварванне, пра агрэсію. Але, прынамсі, пакуль не робіць крокаў ваеннага характару, каб даць адпор. Чаму? Так, это означало войну, але оборона территориальной целости от замежных ворваний – это правый першесный обовязок любой державы. Виталь, как бы вы потлумачили такую реакцию?
Я хотел бы напомнить, что в данный момент Российская Федерация официально не заявила о своем вводе войск на территорию Украины. И таким образом официального ответа на действия Российской Федерации в военном смысле Украина давать просто не может. Мы действуем совершенно по другому сценарию. Мы обращаемся за помощью к международному сообществу, к гарантам территориальной целостности Украины, к странам, которые понимают всю небезопасность начала горячего конфликта на территории Украины. Что же касается какого-то вооруженного ответа на действия переодетых российских военных на территории Украины, то тут вы должны понимать, что произошла некая правовая ловушка. Российская военно-морская база в Крыму и задумывалась как оккупационный контингент. Вот всегда задавался вопрос, зачем России Черноморский флот Российской Федерации, Севастополя? Против кого он направлен? Какие военно-тактические задачи он может решать, учитывая то, что Черное море, по сути, заперто и через проливы можно пройти только с согласия Турецкой Республики, которая является членом НАТО. Так вот, теперь мы можем очень четко дать ответ на этот вопрос по истечении нескольких десятилетий его базирования в Севастополе. Этот Черноморский флот, во-первых, может угрожать Грузии, но это не главная его цель, потому что в Грузии Российская Федерация ведет военные действия с помощью мятежных автономий этой страны. Но самое главное, этот флот против Украины.
Кирилл, на ваш погляд, на кольки великие шансы перерастания этого конфликта, этого кризиса, так бы мовить, в горячую фазу, как сказал Виталь?
Я думаю, что не глядя на великую напруженность и деликатность у агульной ситуации, усё ж такі пакуль размова ідзе аб гульні нерваў і ад гандлі дзеяннямі. То есть, калі кожны з бакоў дэманструе ўзровень сваёй рашучасці, дэманструе свой уплыў, дэманструе сваю вагу, колькі ён можа пад сабе падвесці хаўруснікаў, на што ён можа выкарацца, каб потым пачаць перамову па сутнасці. Так што пакуль, не гледзячы на ўсе грозныя атрыбуты, гэта ўсё ж такі перамоўная стратэгія, гэта не ваенная стратэгія. И мне кажется, сбоку России как раз это целиком металлично. Что тычется Украины, но это будет залежать от того, на кольки новое керовництво Украины будет сдольно разглядеть этот нюанс. И сдольно разразуметь, бо месседж довольно ясно, який идет от российского боку, это месседж об асенсовании узровня своей эмоции и узровня своей властной слабости. Асенсование того, як махчим украинскому керовництву дейничать и на каких умовах и оно будет здольно обеспечено Крыму мир. Но коли оно это здольно сделать, то никакой крымской проблемы просто не будет оставаться. Но видовочно, что есть певные веяния России, але так само и социальный культурный подмурок, и социальный запад, на який все это опирается. И коли украинское керовництво здольно усталевать внутренний мир на тих умовах, которые будут нормальны для всех граждан Украины, то питання в Криму просто забудеться, воно просто розчиниться. Так що поки літає грань, де глупство з одного чи другого боку може привести насамреч до справжнього і вільно тяжкого конфлікту. Але коли буде розум з обох боку, то воно може все ж таки більш чи менш мирно вирватися.
Андрій, ось Кирил намалював таку, може, у чимсь мирну картину, таке мирне ворвання. На ваш погляд, все ж таки, які мети ставить перед собою Москва, ставить перед собою Кремль, по меншій мірі тими діяннями, які зараз зроблені? Ну, таке, так би мовити, тихе ворвання, плюс фактичне рішення можливості початку війни. Так от, мета увогуле, скажем, полова України, до речі, здається, учора Владимир Путін у розмові з президентом Обамом сказав, що, ну, ми можемо і на сході України, так би мовити, порядок навести, коли там будуть когось кривдити. Ці це анексія Криму, мета, то есть, ну, повторення сценарію 8-го року. Ці, от, може, як сказав Кирил, це взяття такого, як би, мовить, воєнного закладу. Ну, і ось можна сказати, що некілька днів тому був скасований мовний закон. До речі, супроти этого решения выступал наш сегодняшний удельник передачи Виталий Портников, довольно резко выступал. Але это решение было скасовано только после того, как появились эти люди в форме без шевронов. Так вот, на ваш погляд, какая реальная мета?
Ну, для каждого этого питания треба, на мой погляд, сначала отказать. И это была некая спонтанная такая реакция, это не вытрамали нервы просто, ну, были широко сказать, у Владимира Путина бы никто, кроме его, в России таких решений принимать не может. И это был некий разлик, а не разлик, насколько он был докладно проличен. Мне подается, что это все же первое. Владимир Путин отшел, что все заканчивается. Я політична катастрофа протягується, Україна виходить. І вирішив використати всі можливості, які воюють, цей процес змінити. Коли не отримається всю Україну, відщепити її кавалок усходній. Коли не отримається усходній, вони хочуть Крим. Ну, я боюся, що тут все ж більше проліков, ніж справжніх розліків. Ну, абсолютно згоден з поводинами, цілком підтримую поводини керівництва України. А перше, ми не знаємо, в якому стані знаходяться зараз збройні сили, завжди на їх мобілізацію потрібен певний час. По-друге, такими своїми спокійними, акуратними діями, за цей час, я підкреслюю, вони виставляють Москву явным агрессором. Тут оно и так, конечно, было заочно, но когда Украина еще более протриматься в таком стане, еще там кольки часу, агрессия Москвы стала абсолютно заочной, и она подвергнется осуждению и, возможно, неким санкциям довольно рашучим сбоку заходнего первого всего света, до речи, не уключенной Турции, якая может уступиться за крымских татаров. Тому я боюся, что Путин навряд ли досягне неких своих метов. Інша справа, что в Украине так само есть горячие головы, принамсі на Заходе, которые могут некие самостоятельные действия начать и тем самым можно подорвать эту стратегию украинского керівництва. Мы ведаем, что учора надбилися митинги у шерегу усходніх українських городов, таких вольних, яких Донецьк, Луганськ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ. І це, безумовно, було інспіровано з Росії, бо одночасово вони всі вийшли з російськими стягами, палили стяги в розв'язу. Ось, і головне, що гучало з їх вуст, це погроза з боку заходників, які хочуть захватить Украину, примусить Усход родить так, как он хочет. Так вот, когда некие представники Захода Украины примутся за некие серьезные идеи, и вот это может подорвать ситуацию вельми истотно.
Кирилл, а як би ви охарактеризували, оцінили, скажімо так, набор метів, чи головну мету? Чи вони залежать від розвиття ситуації? Ось ви сказали, що, так би мовити, ну, просто пристиг, як би глядіть за парадком, да? Але психологічно, з уліком настрою в російському громадстві, тема Криму, вона всі 20 років існує, і от коли б коли, скажем, російські війська натурально прийдуть, займуть Крим, і що потім, коли, скажем, як ви тлумачили, там в Україні усталюється порядок. Что так спокойно возьмуть и сидуть?
Покуль размова не идея о том, как Крым на самом речи был захопленный. Покуль на самом речи размова идея о том, как иметь ресурсы для дальнейшего гандля. Мне кажется, что Россия затекавлена о целостности Украины так само, как и Европа, бо за распад придется платить нашим больше. И российская керамистка, насколько я могу мерковать, дає себе у этому, я красивый, добрый, все это разумею. Так что покуль идет только гандель. И гандель и одночасово идет довольно такое важливое назирание на тем, что сделает Киев и каким чином он будет выходить в суперечности, каких на самом деле довольно шмат. Довольно тяжкое становище справедливостью, с падением гривны, с экономичными пробованиями, то есть те выклики, на яких треба знаходить вельми узваженный, вельми точный и вельми разумный отказ. И тем более будет украинское керавництво здольное это зародить, это как раз таки питание для всех.
Кирилл, одну секунду. Ну, а уявим себе, что во уявлении Кремля будет не здольное. Тады что?
От глупства не застрахован никто. И любой бог может заработать на шмат глупства. На мой погляд, коли бы принимать решение, то все ж таки ущерб это был перебор, бо, скажем так, коли Путин легитимовал присутность Черноморского флота, то это было б, ну, как раз то самое, что зрозумело б российское громадство. Бо это было как раз та степень присутности, якая была догэтуль, якая может протягиваться. Коли размова будет вести об соправдном вводенных некого контингента, то это будет питание, которое будет у самым российским громадством выкликать шмат питания до российского керамиста.
Виталь, вы зараз в Киеве, скажем, на узровне аналитиков. Вот як вымалевывается, скажем так, древо вариантов? Як имитуется план Путина? Чего он хочет и что он будет робить в той или иншей ситуации при тех или иншых варунках?
Я, честно говоря, не уверен, что у президента Российской Федерации есть какой-либо четкий план. Почему я вообще так думаю? Потому что, в принципе, Владимир Путин и был той фигурой, которая противостояла протестному движению в Украине все эти месяцы. Фактически мы имели такую пыльную куклу Виктора Януковича, внутри которой сидел Владимир Путин. Он в ней просто прятался. И сейчас, когда эту куклу вышвырнули с территории Украины после того, как она уничтожила несколько десятков до 100 своих сограждан, ему она уже не нужна. И он сам действует уже в собственном облике. И мы видели, что во время протестного движения четкого плана не было. А власть, псевдоукраинская власть Януковича и членов его семьи, все время старалась идти как можно больше, более далеко, проверяя реакцию протестующих и мирового общественного мнения. Вот условия, когда они испугаются. Сначала мы разогнали студентов, не испугались. Потом попытались их вытолкать с Майдана, не испугались. Ну, потом уже снайперы вроде бы тоже не испугались, ну, а потом мы сами убежали. Вот примерно то же самое происходит сейчас. Испугается ли Украина? Испугается ли международное сообщество? Как далеко можно зайти? Вот настолько, насколько будет испуг, настолько далеко можно будет зайти. Не испугаются. Остановимся, условно говоря, в Крыму, начнем там переговорный процесс, референдум. Все испугаются. Оттяпаем Крым, примем его в состав Российской Федерации. Еще больше оттяпаем половину Украины. Еще больше всю Украину. Еще больше войдем на территорию Польши, Словакии или Венгрии и заявим о том, что нам оттуда угрожал агрессивный блок НАТО. Нету никакого четкого плана у агрессора. Агрессор понимает, что он должен дойти туда, насколько у него хватит сил. Просто мне кажется, что силы эти, учитывая подлинный экономический потенциал России, незначительны. Это даже не Советский Союз. Представление у Путина о себе как о новом Сталине или новом даже Брежневе, они очевидны. И именно эти представления так пугают представителей российской политической элиты. Я у себя на странице в Фейсбуке постоянно читаю, естественно, в частной переписке, послания многих людей, находящихся или находившихся в российском руководстве. Они мне звонили вчера, несмотря на то, что это открытые телефонные линии. Звонили по скайпу. И я не хочу называть фамилии этих людей, разумеется. Но я должен вам сразу сказать. Эти люди занимали и занимают высокие должности в российском руководстве. И они прекрасно понимают, что они находятся во власти параноидальных идей.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня.
Російські військовці захопили більшість стратегічних військових об'єктів Криму. Дмитра Дашкевича посадили на 12 суток, затримавши перед меркованим пікетом для російського посольства у Мінську. Белорускі улади мовчать про російську агресію у Кримі. З її осудженням виступили тільки представники демократичних партій. У Мінську розвітуються з народним поетом Ригором Бородуліним. Поводля його опошньої волі, його поховають в Аушачах побач з маці. Українські паралімпійці вирішають, чи будуть вони приймати удел у паралімпійських гульнях у Сочі. Радіо Свобода, ви слухаєте «Праський акцент». Російсько-українську війну за Крим обмірковують Юрій Дракохруст, Віталь Портніков, Андрій Федоров і Кирил Коктиш.
Віталь, а от зараз до цієї реакції уже не тільки України, але і світу, міжнародної супольності, до якого якраз звертається Київ. Є зворот у Раду безпеки, Рада безпеки, так би мовити, підтримала територіальну цілісність. Українські влади пригадали Будапештський меморандум 94-го року на конт гарантії з боку США, Великобританії і Росії. Президент США Барак Обама попередив, що за військове уварвання в Україні Україну Росії доведеться заплатить. Чи могла б бути реакція іншій? І чи можуть ось ці кроки, заяви, скажем так, спинити російську воєнну операцію у Кримі?
Я думаю, що не тільки ці заявлення повинні останавливати операцію в Криму. Самим важливим є то міжнародне давлення, яке зараз оказується на руководство Росії і лично на Владимира Путіна. Опять-таки, це не совєтське время. Ці люди не столько політичні государственні руководители, сколько фігури, розворовуючі свою страну і відправляючі деньги на Запад. Счета, дома, инвестиции, они точно так же зависимы от западного общественного мнения, как и их украинские марионетки, которые сейчас уехали в Россию, но, как понимаете, большое количество денег сохранили.
Андрей, у меня питание. А вот на ваш погляд, какие варианты, какое поле и махчимостей, и рисков эта ситуация открывает перед белорусским керавництвом? Варто, до речи, нагадать некоторые заявы, скажем, опошняя заява министра Макея, который сказал, что, по-перше, мы за территориальную целость Украины, по-другое, у нас нема, как бы, людей Януковича. На ваш погляд, это повторяется ситуация 2008 года для Лукашенко?
Ну, в данном смысле, на первый погляд, так и кажется, что оно так и есть. Но на самом деле, хочу, что сегодня эта ситуация нашмат больше небезпечная для белорусского керавництва. По-перше, все ж, коли буде такий сапраўды гарячий конфлікт, то навряд чи Москва погодиться на то, каб Беларусь займала нейтральную позицію. Тут будуть заклики до АДКБ, завязку у рамках АДКБ, у рамках союзної держави і так далі, і так далі. І те, що офіційний Мінськ не хоче уступати в эту бойку и заховать нейтралитет, это видовочно, але я зусім не упомню, что в данном выпадку у это отрымается, бо по-другое, коли была эта грузинская война, так все ж тогда была близко в отношениях с Заходом, и Беларусь отрымывала некие кредиты, зараз экономика в вельми тяжким стане, с Заходом относительно сапсованные, ну, коли не ушен, так...
Андрей, я вас перепиню. Справа тим, що поліпшення відносинів з Заходом і почалося після того, як Лукашенко зайняв після російсько-грузинської війни ту позицію, яку він зайняв.
Це я згоден. Це так. Але залежність від Росії на той час була значно менша, ніж зараз. Ми відомо, що йдуть певні перемови про те, як приватизувати наші підприємства, і в Росії зараз нашмат більше флагерів, щоб впливати на Білорусь. Тому я боюся, що ось у гэтых обставинах белорусское керовництво не здолее сопротивляться натиску Кремля і вимушена буде так чи інакше удільничати в цій агресії. Ось це мені вельми моцно бентежить.
Кирил, а як ви оцінюєте в цій ситуації становище Олександра Лукашенки? З одного боку, ну, от той, про що казав Андрій, є союзницькі обов'язки, і Росія може поспробувати свого союзника притягнути до відказу, а з другого боку, от як і було у 8-му році, для Заходу, по меншій мірі, гетая частка світа вимальовується у такі геополітичні кольори. Такої гульні з нульової суми, і тут уже не так важно, який там внутрішній стан тих чи інших країн, які прилягають до зони конфлікту, а якби за Москву супроти Москви. І це не дає це можливість для Олександра Лукашенки доволі цікавої гульні. Просто говорячи, це не почнеться зараз новий тур, так би мовити, нормалізації стосунків поміж Мінськом і Євросоюзом?
Ну, я думаю, що цей новий тур так чи аж буде. Бо зараз уже намагання на Києва. Олександр Григорович став майже демократом, бо все ж таки на демонстраціях, я підкреслюю, на демонстраціях ні одного забитого і ні одного скалеченого. Другий подарок, той, що зробив Київ, це те, що з митним зв'язом Олександр Григорович може зараз домовитися об усім, і Москва буде доволі щедро компенсувати усе, що завгодно, що буде просити до себе Білорусь. І на цьому напрямку він так само більш чи менш забезпечений. Погрози є, бо погрозах це, як уже сказав Шодоров, воєнні, бо не приведи Господь, все ж таки, коли хватить глупства на воєнні дії, то, звісно, це не обміни Білорусі. Так само можуть бути гуманітарні наступства, бо тяжке економічне становище в Україні все ж таки буде бити. І гуманітарно буде бити так само і по Білорусі.
Кирил, я перепоню на секунду. А чому воєнне, Кирил, а чому воєнне не обмінює? Що у Росії війська вже не хапає?
Ні, воєнне це буде означати поток біженців, які імгненно хлинуть во всі поміжні країни. І це буде гуманітарний виклик, перш за все, бо коли починаються воєнні дії, усі мирні жихари імгненно збігаються в країну. Навіть зараз, коли поглядіть на київські техніки, на всі напрямки, вони просто перегружені, білет немагчимо купити, як мені сказали мої київські сябри. Це покуль ще не поток біженців, але завтра це може перетворитися в поток біженців, і це будуть проблеми усіх без виключення сусідів. Бо ці люди будуть рухатися як на схід, як на захід, хто де має своїх шляхів і хто де сподівається на яку допомогу. Так що, коли заваруха почнеться, то, звісно, всім сусідам прийдеться платити за це. І платіться з власних грошей, з власних кишені, перш за все у гуманітарному вимірені. Бо на війні заробляє бізнес, але всі остатні купляються.
Віталь, як ви оцінюєте дилеми, ризики, шанси Олександра Лукашенки в цій ситуації при той його позиції, яку сформулював він, сформулювали його чиновники? Я хочу пригадати, що ось минулу неділю, тиждень тому, він виступав і сказав, у нас Майдану не будемо, це гарантуємо. А, мовляв, українців, ну, їм віднеє. Я от, каже, з Ющенком сябрував, потім от ці заяви міністра Макея. А що це означає? От, все ж таки, цей тон істотно відрознюється від того тону, яким говорить Москва, ну, і тим більше від того, що робить Москва.
Я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що Олександр Лукашенко необхідні нормальні відносини з Україною, тому що Україна є його єдиним вікном в економічному навіть сенсі, в другий світ, із якого він себе вичеркнув, якому дуже тяжело йому каким-то образом присоединяться после всего того, что он натворил за годы своего правления. А если Украина тем более будет иметь какие-то особые отношения с Европейским Союзом, то это ему и вдвойне, и втройне выгоднее. В любом случае, Александр Лукашенко совершенно не может нравиться действия России по покушениям на государственный суверенитет любой страны на постсоветском пространстве. Я не думаю, что он забыл. Если мы не забыли, то он точно это помнит. Предложение Владимира Путина Беларуси присоединяться к России областями. Вы помните, Юрий?
Да уж помню, помню.
Помните. И я помню. А Александр Лукашенко президент той самой страны, которая предложена самоликвидироваться. И он эту страну воспринимает как собственное поместье. Поэтому для него любые попытки Владимира Путина и кремлевского руководства поставить под сомнение суверенитет соседа, это напоминание о том, что его суверенитет тоже может ждать та же участь. Ну, под каким-нибудь другим предлогом. Под предлогом восстания против диктатуры, которому придут на помощь победоносные российские войска или люди без опознавательных знаков на шинелях. Ну, просто такие белорусы в шинелях. Почему нет? Если Владимир Путин, завтра это придет в голову. Кто его остановит? Вот в случае с Беларусью его не остановит никто. И Александр Лукашенко это прекрасно понимает.
Наконт никто. Вот все-таки, и накольки вы лечите махчимым, что повторится ситуация такого геополитичного реализма, якое мы бачили у 2008 году, когда российские войски вошли в Грузию, и тогда заходняя политика, ну так уже начала приплюшивать в очи на особливости и белорусской улады, и, скажем там, я не ведаю, узбекской улады, казахской улады, глядячи на то, что это суверенные державы, их треба, як бы мовить, оборонить от того вот каскада, який вы вот гипотетично намалявали. Зараз, як бы, Александру Лукашенко варто чекать гостей за развязу?
Вы знаете, мне очень трудно сказать, как будут развиваться события в этом направлении в ближайшем будущем, потому что все зависит от степени накала и ожесточенности. Я, например, считал бы, что если ситуация вот так вот застынет на конфликте в Крыму, то никаких особых существенных изменений по отношению к Беларуси или Узбекистану не произойдет. Если не застынет, ну тогда, естественно, мир изменится точно так же, как он изменился во Вторую мировую войну, когда союзники, если вы помните, активно сотрудничали, например, с режимом Салазара. Режим Салазара не сильно отличался от режима Лукашенко, но он поддерживал антигитлеровскую коалицию. Или режим Франко, который точно не нравился союзникам, но он не был готов к вступлению в войну на стороне гитлеровской Германии, как государство, да? И это тоже ценилось союзниками. Поэтому могут быть различные формы взаимоотношений Запада с такого рода режимами, исходящие из того, что цивилизованному миру противостоит страшная опасность в лице российского режима. И не знаю, понимает ли это Владимир Путин. Я считаю, что именно он должен сейчас снизить градус этого отношения к себе, чтобы его ни в коем случае не восприняли как Адольфа Гитлера. Потому что в любом случае надо признать, что Адольфа Гитлера, когда он начинал это противостояние с цивилизованным миром, были в распоряжении куда более серьезные ресурсы, чем они имеют в распоряжении Владимира Путина.
Слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел с Менску политолог Андрей Федоров, с Киева журналист, шалец Рады Майдану Виталь Портников, с Москвы доцент Московского института международных отношений Кирилл Коптиш. Вел гутарку Юрий Дрекохруст.